Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к христианам города Коринфа. Сегодня мы приступим к разговору о 12 главе этого послания, в которой начинается разговор о духовных дарах. Как вы, наверное, помните, в первой части этого послания обсуждался вопрос о плотском состоянии церкви в Коринфе. 12 глава открывает новый раздел, в котором Павел начинает разговор о духовности. Первые три главы этого раздела посвящены духовным дарам. 12 глава говорит о получении духовных даров, 13 глава — о силе этих даров, а 14 глава посвящена их использованию. В первом стихе 12 главы Павел прямо приступает к данной теме. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Обратите внимание, что в тексте Писания слова «о дарах» напечатаны курсивом. Это говорит о том, что данные слова отсутствуют в тексте греческого оригинала. Эти слова были добавлены в наш перевод, чтобы прибавить тексту ясности. Хотя, откровенно говоря, я не думаю, что это дополнение что-либо проясняет. Наоборот, в результате этого добавления появляется лишь еще большая путаница. Различные переводы Писания по-разному обходятся с этими дополнительными словами. Где-то будет сказано о духовных дарах, в другом переводе написано о дарах Духа. Третий перевод предпочитает термин «духовные дарования». Если мы возьмем знаменитую Библию Скоуфилда, то мы найдем там хорошее пояснение к этому стиху. Скоуфилд пишет, «Греческое слово «пневматикос» — духовность, буквально означает все, что имеет отношение к области духовного». То есть то, что исходит от Духа Святого или совершается им. Иными словами, это слово противопоставляется такому понятию, как «плотское состояние». А значит, нам вовсе не нужно искусственно добавлять слово «дары». В начале третьей главы этого послания, когда апостол Павел обсуждал разделение, царившее среди верующих Коринфа, он написал, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Первая часть данного послания посвящена плотскому состоянию христиан в Коринфе, потому что все вопросы, которые эти люди адресовали апостолу Павлу, касались именно плотских дел. Они были плотскими верующими, и именно это интересовало их». А также именно их плотское состояние приводило ко всем проблемам, о которых говорит в своем послании апостол. Сюда относятся их разделения и раздоры по поводу руководителей, их судебные тяжбы со своими же братьями, их споры по поводу прелюбодеяния и проблемы взаимоотношений мужчин и женщин. Именно плотское состояние заставило Павла затронуть вопрос об одежде для женщин и длине волос для мужчин, о праздниках любви, а также о чревоугодии и пьянстве во время причастия. Все это являлось проявлением плотского состояния церкви в Коринфе. А мы с вами можем найти все то же самое в церкви в наши дни. Итак, мы с вами приступаем к разделу, который посвящен духовным вопросам и который был призван способствовать духовному становлению этой общины. Несомненно, Павлу было приятно сменить обсуждаемую тему. Мне лично кажется, что, начиная эту главу, он как бы вздыхает с облегчением. Он был готов обсуждать с этими верующими и другие проблемы, с которыми они непосредственно сталкивались. Однако в данном послании ему было необходимо затронуть и проблему духовности. Современная церковь тоже должна сменить обсуждаемые в ее стенах темы. пользуясь весьма изощренными словами, современные христианские педагоги убеждают нас в том, что мы должны больше рассказывать современной молодежи о проблемах взаимоотношений полов и других животрепещущих темах. Однако, я считаю, друзья мои, что было бы гораздо правильнее больше рассказывать молодым людям о духовных вопросах. В наши дни в церквях существует огромное количество всевозможных образовательных и иных программ, но это приводит лишь к тому, что молодые люди даже близко не приближаются к Библии. Сегодня проводится множество всевозможных конференций, посвященных тем плотским вопросам, которые остро стоят в церкви в данный момент. Но этот повышенный интерес опять-таки свидетельствует о плотском состоянии сегодняшней церкви. В этом разделе Павел затрагивает три вопроса. Во-первых, он говорит об объединяющей силе Духа. Далее он упоминает закон любви, а также ту победу, которую обретает верующий в воскресении. Дары Святого Духа тоже относятся к одному из аспектов духовности. Однако любопытно, что, начиная разговор о дарах, которыми Бог наделяет верующих, Павел сначала напоминает нам о том, как прежде они шли на поводу у безжизненных и немых изваяний. Прочтем второй стих. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас». Вы, наверное, помните, что ранее Павел уже говорил, что идолы — это всего лишь мертвые истуканы. Именно поэтому с мясом жертв, которые приносятся идолам, ничего не происходит, и оно не оскверняет. К сожалению, далеко не все верующие правильно понимают эту концепцию, хотя даже в Ветхом Завете мы читаем об этом. Так, в 13 стихе 113-го псалма псалмопевец так пишет об идолах. «Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят». Ту же самую мысль выражает пророк Аввакум во второй главе своей книги. «Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение?» Читаем далее третий стих. «Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Здесь произносится замечательная истина, абсолютно справедливая в жизни христианина. Истина эта касается владычества нашего Господа Иисуса Христа. «Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса». Человек, которым движет Святой Дух, никогда не сможет пренебрежительно отозваться об Иисусе, потому что это просто невозможно. Точно так же никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Конечно, мы можем произнести слово «Господь», однако вспомните, что сам Иисус говорил на этот счет. Мы читаем Его слова в 7 главе Евангелия от Матфея в стихах с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие». Почему он не примет таких людей, спросите вы? Да потому что их исповедание было поверхностным. На самом деле, Господь Иисус Христос их Господом никогда не являлся. Главенствующая роль Иисуса Христа — — это внутренняя убежденность сердца человека. Я задам вам такой вопрос. Что является ключевой истиной христианской веры? Кто-то наверняка ответит мне, что это крест Иисуса Христа. Но я, пожалуй, не соглашусь с данным утверждением. Несмотря на то, что за спасение мы приходим именно ко кресту, мы не остаемся у этого креста. Мы присоединяемся к живому Спасителю, и в этом состоит самое главное. Давайте вспомним, какими словами Симон Петр завершил свою знаменитую проповедь в день Пятидесятницы. Эти строки мы находим в 36 стихе 2 главы книги «Деяний апостолов». «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Иисус Христос — это Господь, Он Вседержитель, и Его положение как Вседержителя этой вселенной является самым важным элементом в жизни христианина. Святой Дух побуждает сердце верующего к повиновению и верности Иисусу. Истинная Церковь состоит из тех, кто объединен вокруг этой истины, возвещаемой Святым Духом. И именно Дух Святой помогает утвердить главенствующее положение Иисуса в моей и в вашей жизни. Помните тот вопрос, который однажды задал Иисус своим ученикам? «А вы за кого почитаете Меня?» — спросил Он их тогда. И Он по-прежнему задает людям тот же самый вопрос. «Вы можете принадлежать какой угодно конфессии, иметь любую профессию, принадлежать к любой расе и к любому слою общества. Кем бы вы ни являлись, где бы вы ни находились, Иисус спрашивает вас сегодня, «За кого почитаете вы Меня?» Этот вопрос Господь адресовал всем Своим ученикам, и Симон Петр решился ответить за всех. Он сказал так, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус является Божьим помазанником, царем и Господом. Ни один человек не годится для служения в Церкви Христовой, если сначала он не будет покорен Иисусом Христом. Ранее мы с вами уже встречали эту идею в данном послании, и здесь Павел вновь подчеркивает данную истину. Одна из задач Святого Духа состоит в том, чтобы явить господство Иисуса всем верующим. Это обеспечивает единство всех верующих. Однако в пределах этого единства мы сталкиваемся с разнообразием даров. Прочтем стихи с 4 по 6. «Дары различные, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Итак, мы видим, что существует большое многообразие даров. Для того, чтобы создать единство, Бог наделяет различных верующих различными дарами. По-гречески слово «дар» звучит как «харизма». Некоторые христиане пытаются отнести данное слово лишь к дару языков и говорят о харизматическом движении. Однако это лишь демонстрирует их невежество, поскольку данное слово относится ко всем дарам, которыми Святой Дух наделяет верующих в Церкви. Совершенно не важно, каким конкретным даром обладаете вы, ибо в любом случае именно Господь Иисус Христос использует данный дар, и использует Он его ради Своей славы. Дары различны, а потому и действия, то есть результаты проявления этих даров, различны. Но во всем этом действует тот же самый Бог. Эти стихи напоминают нам о том, что есть только один Бог. Однако этот Бог обладает триединством, а в результате вся Божественная Троица действует вместе. ибо в Троице мы видим совершенное единство. Но в то же время единство это построено на разнообразии. Святой Дух дает дары. Господь Иисус Христос направляет эти дары на различные служения, то есть они находятся под Его руководством. И, наконец, Бог Отец придает этим дарам силу. Но все они предназначены для одной цели — цели превознесения и прославления Господа Иисуса Христа. Далее седьмой стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Для начала давайте дадим определение тому, что такое дар. Что такое дар Духа? Это способность к служению. В духовном смысле термин «дар» подразумевает, что Святой Дух совершает посредством верующего определенное служение. При этом необходимо добавить, что все это должно совершаться силой Святого Духа. Если перевести все это на личный уровень, то можно выразить данный принцип следующим образом. «Я сам ничего не представляю из себя, у меня самого ничего нет, и сам по себе я бесполезен как для Бога, так и для человека». И это не какая-то пошлая ханжеская скромность. Это реальный факт, друзья мои, ибо именно Бог наделил меня дарами, и на мне лежит великая ответственность по использованию этих даров. В этом, по моему мнению, состоит единственный способ, как Дух Божий может проявить себя в моей жизни. Сказано, что каждому дается проявление Духа на пользу. Проявление Духа — это и есть суть того, что такое дар. Причем дары Духа далеко не всегда означают проявление естественных талантов и дарований. Например, у человека может быть музыкальный талант, он может быть наделен чудесным голосом, но если он при этом не поет в силе Святого Духа, Бог не может использовать и не использует этот талант. Именно поэтому, друзья мои, музыка в современной церкви опустилась до столь низкого уровня. Музыканты сегодня считают, что все, что им нужно, это талант и умение. Они думают, что если у них есть две эти составляющие, то значит, они уже достигли желаемого. И теперь Бог не может обойтись без них. Но истина в том, что на самом деле наш Бог в состоянии справиться без них гораздо лучше, чем с ними. Мне доводилось много путешествовать, и я проповедовал во всевозможных церквях. За годы своего служения я многое видел, а потому я легко определяю, когда музыкальное служение помогает пастору, а когда, наоборот, мешает ему. Однажды мне довелось столкнуться с ситуацией, когда сольное выступление певца перед моей проповедью полностью уничтожило все то, что я еще только собирался сказать. У меня тогда было сильное желание подняться на кафедру, произнести слова благословения и распустить общину по домам. Не поймите меня превратно. Я верю, что Святой Дух может использовать естественные способности верующего, если верующий позволит ему это. Но естественные таланты — это ничто, если они не находятся в руках Святого Духа. Также есть люди, которые от природы не наделены какими-то особыми дарованиями. При этом такие люди считают, что если они не могут петь в хоре или преподавать в воскресной школе, то для них не остается ничего другого, кроме как молча сидеть в зале. Это, пожалуй, является самой досадной ошибкой, которую сегодня допускает церковь. Данный стих говорит нам, что у каждого человека есть какой-то дар, и каждому дается проявление Духа на пользу. Неважно, кем именно вы являетесь, но если вы относитесь к числу детей Божьих, вы обязательно обладаете каким-то даром. Вы вошли в тело Христа и стали одним из членов этого тела. А стало быть, вы должны действовать как член данного тела. Сказано, что каждому дается проявление Духа на пользу. Но в чем именно состоит цель любого дара? Все дары предназначены для созидания церкви. Дары не должны использоваться верующими в эгоистичных целях. Они должны нести духовную помощь другим верующим. Читаем стихи с 8 по 11. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». У Святого Духа имеется суверенное право наделить нас теми дарами, которые угодны Ему. Однако и у нас есть право молиться о самых лучших дарах, о чем дальше будет говорить апостол Павел. Верующие в Коринфе были исключительно плотскими людьми, пребывая на очень низком духовном уровне. А потому дар языков производил на них весьма сильное впечатление. Вот почему далее Павел будет говорить об этом в своем послании. Он пытался исправить все заблуждения и ошибки, которые существовали в церкви в Коринфе, а их было немало. Здесь он говорит им, что существует множество разнообразных даров, которые Святой Дух дает по своему усмотрению различным людям. Я лично считаю, что Дух Святой дает людям те дары, которые характерны и применимы для того времени, в котором эти люди живут. В наши дни, к примеру, не найдется человека, который имел бы тот же дар, что был у Мартина Лютера в его время. Я полагаю, что Дух Святой дает телу Христа те дары, которые соответствуют временной ситуации и приносят пользу всему телу. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго! До новых встреч!